Картина дня.
Всем доброго вечера. Мы приветствуем наших радиослушателей. В студии заместитель редактора отдела международной политики «Комсомольской правды» Андрей Баранов.
Да, здравствуйте.
И я Елена Фонина. Но в течение ближайшего часа, безусловно, тема номер один, она и будет у нас, наверное, единственная на весь час, это прошедшая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Но я думаю, что многие следили и за прямой трансляцией, в частности, событий, которые разворачивались в Хельсинки, ну и, конечно, за ходом самой пресс-конференции.
Я должен сказать, что по состоянию на 10 минут назад лидеры еще не покинули президентский дворец в Хельсинки. Возможно, общение даже продолжалось. И, может быть, идут еще какие-то переговоры.
Да, ну и, может быть, именно поэтому сейчас достаточно сложно выйти на связь с нашим спецкором Дмитрием Смирновым, который входит в президентский пул, который следил за всеми этими событиями. Ну, что называется, вот на месте, где они разворачивались, очень много к Диме вопросов, даже в первую очередь не по официальной части, да, которую мы все видели, а потому что происходило там в закулисье. Дима с нами, это здорово. Дмитрий Смирнов, спецкор «Комсомольской правды». Дима, добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Да, Дим, ну что, разъехались президент или еще пока во дворце находится?
Не-не-не, еще во дворце. Сейчас Владимир Путин встречается с президентом Финляндии, с господином Нинисте. А что делает Трамп, я, честно говоря, даже и не знаю. Вот он тоже где-то здесь, по-моему, кортеж еще не отошел.
Понятно. Ну, ты, наверное, отошел уже от первых впечатлений о встрече. Что можешь сказать, вот что главное тебе показалось?
Взятие штурмом зала, где должна была проходить пресс-конференция.
Уф, знаешь, так вот. Сейчас даже я не скажу, что тут... Нет, брали штурмом не зал, нигде пресс-конференция. Брали штурмом зал, где должна была происходить вот эта первая встреча, вот где они в узком составе тет-а-тет. Вот там было, да, жестко, конечно. А на пресс-конференцию уже так они более-менее пускали, и там больше было простора, хотя, конечно, там давка тоже была. Дай бог, ну вот в этом зале поместилось 150 журналистов, надо сказать. Поэтому там было, конечно, интересно посмотреть.
Что там за инцидент? Да, что за инцидент произошел перед тем, как появились президенты, кого-то из зала выталкивали.
Выталкивали, вчетвером выносили. На самом деле, какой-то, знаешь, мы вот так вот не сразу разобрались, потом разобрались, что к чему. Американский журналист, он, значит, достал табличку, ну, листок обычный, на котором было написано, что нет закона о запрещении ядерного оружия. Вот с точки зрения нас, да, я не понимаю, что там такого криминального в этом, но сначала к нему подошел один security, поговорил с ним, он сказал, нет, я не буду убирать табличку. Они вышли куда-то поговорили, он вернулся, этот журналист, это довольно пожилой человек, ему лет за 60, он лысый, седой, то есть вполне себе приличный, да. Вот, и потом, значит, он подошел к ним, начал вырывать американский security эту табличку, у них завязалась там драка, он начал выкручивать руки, вчетвером они подошли, вот, а буквально там уже там вот Мелания в зал входила, там уже с Путин с Трампом на подходе, и они вчетвером его просто выволокли оттуда, вот там, слышите, 150 журналистов все снимают,
в общем... Ну, они не знают, как проходят большие пресс-конференции Путина в Кремле, а журналист, наверное, знал, решил табличку сразу привлечь к себе внимание.
Надо наш опыт, конечно, немножко перенимать в организации подобных крупных мероприятий, я считаю, потому что... Пока не научились.
Дим, что твое впечатление, что говорят эксперты, может быть, с которыми ты успел переговорить? Ну что, какой-то прорыв или подвижка состоялась?
Ой, вы сразу, Андрей Михайлович, сразу о серьезке, а мне хотелось Диму еще немножечко попытать относительно
антуража.
Знаешь, да, антуража и околопротокольных вопросов. Дим, скажи, пожалуйста, вот все-таки не очень ясно, разные СМИ подают информацию по-разному, но я думаю, что и ты наверняка, может быть, внесешь какую-то ясность, кто в итоге опоздал?
Вот давайте я вам расскажу, как было, а вы мне скажите, кто в итоге опоздал. Значит, по договоренности должна была начаться встреча в 13.00. Владимир Путин
13.20, говорит.
Владимир Путин приземлился в аэропорту, значит, Хельсинки в 13.00, приехал на кортеже, между прочим, в президентский дворец, а Дональд Трамп, который прилетел накануне, приехал через 20 минут после Путина. Вот и скажите мне сюда, кто здесь опоздал?
Он за углом стоял с кортежем.
Ну, я думаю, что это была такая мелкая месть, видимо, американской страны за то, что Путин опоздал на 20 минут. С приземлением, я имею в виду.
Поэтому они могли начать разговор сразу, сам ты опоздал.
Сам опоздал, да, понятно.
Скажи, пожалуйста, а было ли все-таки подмигивание Трампа Путину, на которое тоже обратили внимание, даже вот гуляет видеоролик, где Трамп поворачивается...
я видел ролик, я присутствовал в этот момент в зале, там, честно говоря, ни черта там видно не было, там была давка, толкотня, и, в общем, это заняло не так много времени присутствия в этот момент. Ну, если там на видео кто-то разглядел, ну, бог с ним, это как говорится. Но это же американские журналисты, им вот им хлебом не корми, ничем не корми, гамбургерами, да, дай разглядеть какое-нибудь подмигивание, там, фигу в кармане у Трампа или еще что-нибудь, там, он скрестил пальцы и сидел, значит, что-то говорил. Вот, ну, если вы слышали пресс-конференцию, вот...
Да, половина, конечно, смотрели.
Две трети прошло, да, они требовали признаться, что ты российский шпион с собакой, уже признайся, наконец. Вот,
да, в конце концов, вы даже вывели его из себя, это было видно, что он уже, так сказать, еле сдерживался.
Вот. И это не кончится никогда, и это будет продолжаться, пока вот там Трамп жив, пока Америка существует. Мне кажется, вот они вот будут ходить и говорить, признайся. Нет, нет, ну, я не знаю, как им еще доказать это. Вот, поэтому подмигивание, тот, кто хотел, тот, знаешь, тот увидит, что называется.
Да, и скажи, пожалуйста, вот была информация, что якобы российских, американских журналистов там развели по разным комнатам и так далее, и так далее. Действительно это так было?
Ну да, а тут вот мы пришли. Я, собственно говоря, вот сейчас стою во дворе рядом вот с этими двумя табличками. Пресс России, флажок, и пресс американский флажок. Вот две разные стороны. Тут я скажу, что по разным комнатам, потому что это президентский дворец, вот такая, как это сказать помягче, анфилада комнат. Тут мы находимся в части, которой, наверное, 10 комнат, потому что они небольшие такие, народу много. А американцы находятся вот рядышком. Можно, у нас общий, как говорится, стол, где стоит чай и кофе, правда, я американцев тут не вижу сейчас. В общем, есть где пересечься при желании, но так вот действительно мы направо, а не налево.
Ну и по поводу Мелани Трамп, там говорят тоже. А, кстати, видел супругу-то президента? Она в чем была?
Да, она вот прямо передо мной слева сидела, сзади, через один ряд. Она была в желтом своем пальто, с которым она ходит, не снимая со вчерашнего дня. И тут народ не устает на нее удивляться, потому что вот песенки плюс 27. Мы когда вышли из самолета, и нас встретил человек из местного посольства, он сказал, знаете, у нас тут жарковато сегодня, плюс 27. Думаем, будет еще жарче, там, за 30. Ну, хорошо, плюс 30 и 30, в Москве тоже жарко.
Но в Милане
она приехала, у них была первая встреча с президентом Финляндии, и там есть протокольная фотография, где, значит, стоит Мелания, Трамп, Нисте и его жена. И, значит, жена в таком летнем цветастом платье выше колен, и Мелания, значит, в пальто, в этом желтом закутанном поясом, высоком. И она до сих пор, вот сейчас на пресс-конференции тоже сидела в этом пальто. Я не знаю, что там с ней происходит. Может, ей холодно здесь в Европах. Может, 31 для них как бы 30, это несерьезно.
Ну, она же славянка, все-таки как-то...
Вот.
Ой, проамериканилась, очевидно. Ну,
я
ладно.
Боюсь, что это просто, знаешь, как примета. Может быть, это счастливое пальто. Ну, мало ли, знаешь, как бывает. У женщины...
Знаешь, тут у коллеги, которые дамы, они уже там версии выдвигают, да, версии, не может быть, она беременна или что-то такое, я не знаю.
А что, пальто должно было скрыть? Да уж, пора боже, завязывать с этим-то, как-то уже детей-то много. Ну ладно, это уже сметил.
Я некомпетентен.
Так, Лена, мы можем перейти к серьезному?
А мячик куда дел президент Трамп? Нет, ну мне интересно, он же сказал, вот это для моего сына. Он что, Мелани его перебросил, что ли?
Да, он сказал, Мелани, вот отдаст барину.
Подаренный Путиным мячик.
Он не просто его перебросил, знаешь, он так вот, как, знаешь, в баскетболе делает, когда швыряет об пол, он в кольцо должен отлететь. Он так вот сверху, она сидела перед ним снизу, и он так вот накинул об пол, и она все-таки успела поймать. Такой стук раздался устрашающий, но у нее с реакцией оказалось все в порядке, она его поймала. Я потом посмотрел, куда она его отдала, она отдала шефу протокола, то есть наш шеф протокола дал мячик Путину, Путин, Трамп, Мелания, и вот по этой цепочке потом, значит, она передала американскому шефу протокол, ну, наверное, отдаст своему сыну, да, но барону, который занимается сокером, кстати.
Раз сумела среагировать, значит, не беременна. А что подарил Трамп-то Путину в итоге? Он какой-то подарок или припас?
Слушай, пока не было видно, и пока никакой информации про это нет, где тут он своим подарком ходит, вот, поэтому не знаю даже. Вот, кстати, нам сейчас показывают пресс-конференцию, как я понимаю, уже не есть, или встреча идет, вот, он тут на экране, я вижу, без звука. У нас продолжает кипеть жизнь, надо сказать, давайте переходить к серьезному.
Да, но у нас минута, Дим, давай к серьезному переходить, ага. Андрей Михайлович, да.
Значит, давай, общее впечатление, что есть какой-то, ну, не прорыв, но хоть подвижка, или, так сказать, ну, порычковались и разойдутся.
Не-не, я согласен. Я не знаю, как там будет с американским истеблишментом, но вот, глядя на Трампа, я согласен с его фразой, что вражда закончилась 4 часа назад. Угу. Он, как мне показалось, был настроен очень оптимистично. То, что договорились, по серьезнейшим вещам договорились, там сейчас не будем утомлять голландскими высотами, хотя, да, то, что Путин сказал, что мы согласны вернуться к 1974 году и как бы успокоить Израиль и, в принципе, Сирию.
Да, это важно.
Этим местом. Это важно. То, что Трамп сказал, что он не будет противодействовать больше с «Северному потоку-2», Это тоже, в принципе, сенсация, то, что мы готовы вот, там, урегулировать одновременно с нафтогазом Украины сделку и там продолжить продлить контракт, чтобы нам дали достроить этот Северный поток спокойно. Это тоже важнейшая
вещь. Понятно. Спасибо огромное. Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов из Финляндии был сейчас с нами на связи.
Картина дня.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Картина дня.
В студии заместитель редактора отдела международной политики «Комсомольской правды» Андрей Баранов.
И наш ведущий Ирина Фонина.
Да, мы, естественно, обсуждаем вместе с вами, поэтому телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 и WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702 в вашем распоряжении. Событие, за которым сегодня, ну, безусловно, следили многие. В столице Финляндии состоялась встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Ну и нужно отметить, что все-таки это действительно достаточно значимое событие. И, ну, хочется спросить вас, вот поможет ли эта встреча улучшить российско-американские отношения? Пожалуйста, телефон, Viber, WhatsApp, вы можете воспользоваться любым способом, донести свое мнение до нас здесь в студии и до всей нашей аудитории. Ну вот, смотрите, а, кстати, вот мы только назвали WhatsApp и Viber, уже пришло сообщение. Если сравнивать эту встречу со встречей Горбачева с Рейганом в Рейкьявике, помнится, там на пресс-конференции Юлиан Семенов спросил Горбачева, станут ли американские СМИ представлять советских людей как каких-то монстров? Слова русофобия тогда еще и не слышали. Горбачев ответил, что типа давайте сами-сами этим вопросом займитесь. И понеслись после этого телемосты с Познером и Донахью. Я ожидал чего-то подобного, какого-то такого вопроса, пишет наш радиослушатель.
Ну, судя по тому, как идет первая реакция американских СМИ на пресс-конференцию, вряд ли стоит ожидать того, что от русофобии там быстро избавиться, в бешенстве совершенно. Я сейчас посмотрел. Значит, CNN. Трамп, мальчишка, он сидел в кармане у Путина. Тот говорит, что Мюллер, спецпрокурор, должен приехать в Россию, а он стоял, просто молчал и слушал. Бывший директор ЦРУ Бреннан, значит, в интервью американским СМИ говорит, что, ну, во-первых, назвал заявления Трампа имбецильными на пресс-конференции, во-вторых, сказал, что он просто сдался Путину. Где вы, республиканцы-патриоты, типа «спасай Америку»? То есть первые впечатления американских СМИ очень многие, да и по вопросам это было видно, что они больше занимались, как вот Дима нам сказал, внутренними делами, нежели, так сказать, российско-американскими. Правда, в контексте якобы российского вмешательства в американские выборы, мне кажется, с трудом американцы смогут перестроиться. И было бы наивным ожидать от них очень быстрого изменения отношений к нашей стране.
Да, но тем не менее, все-таки давайте мы услышим и оценку самого президента нашей страны Владимира Путина, состоявшихся переговоров и вот в частности, что он сказал, оценивая эту встречу и с глаз на глаз, ну и дальнейшее развитие событий.
Переговоры с президентом Соединенных Штатов Америки господином Трампом прошли в откровенной и деловой атмосфере. Считаю их весьма успешными и полезными. Мы рассмотрели текущее состояние и перспективы российско-американских отношений, ключевые вопросы международной повестки дня. Всем очевидно, что двусторонние отношения переживают сложный период. Однако эти трудности, сложившаяся напряженная атмосфера, не имеют объективных причин. Холодная война давно закончилась, эпоха острого идеологического противостояния двух стран ушла далеко в прошлое, обстановка в мире кардинально изменилась.
Ну и для того, чтобы все-таки восстановить некий баланс мнений, давайте послушаем оценку состоявшихся переговоров с Владимиром Путиным и президента США Дональда Трампа.
Переговоры отразили наше совместное с президентом Трампом желание выправить негативную ситуацию в двусторонних отношениях, наметить первые шаги по их оздоровлению, восстановлению приемлемого уровня доверия и возвращению к сотрудничеству прежнего уровня по всем вопросам, представляющим взаимный интерес.
Ну, я прошу прощения, это была несколько другая информация. Мы слышали президента нашей страны Владимира Путина. Ну, а сейчас давайте услышим Дональда Трампа.
Самое важное, что у нас много хороших тем для обсуждения, от торговли до обороны. Также мы обсудим Китай. Ну, откровенно говоря, Россия и США не особенно ладили-то в последние годы, но я считаю, что в итоге у нас будут необыкновенные отношения. Ну, я надеюсь на это. Еще во время своей предвыборной кампании я говорил, ладить с Россией — это хорошо, а не плохо. Я считаю, что мир хочет видеть хорошие отношения между нами. Россия и США — две великие ядерные державы. У нас сосредоточены 90% арсенала. Я надеюсь, что мы можем что-нибудь предпринять по этому поводу, потому что это не позитивная сила, а разрушительная. Помимо других вещей, мы поговорим и об этом.
Ну вот, мы услышали оценку состоявшейся встречи двух лидеров, президента России и президента Соединенных Штатов Америки. Сейчас с нами на связи политолог Дмитрий Дробницкий. Дмитрий Олегович, добрый вечер.
Здравствуйте.
Дмитрий Олегович, ну что скажете, ваше впечатление общее сначала. Можно ли считать, что эта встреча пойдет в позитив нашим отношениям? Ну, станет каким-то предтечей какой-то новой перезагрузки, как хотите, я не знаю, улучшение отношений, скажем, осторожней. Или, так сказать, они разошлись и забудется эта встреча?
Ну, я очень надеюсь, что она не забудется, тем более, что оба президента подтвердили, что это одна из, так сказать, одна из многих встреч, да, то есть это как бы первая из многих встреч. Вот. Вообще, конечно, встреча, на мой взгляд, прошла даже чуть более успешно, чем я ожидал. Вот так, судя по вот совместной пресс-конференции. И по большому счету понятно, что, так сказать, там очень многие ястребы и враги Трампа сейчас, конечно, будут развивать самую мощную критику. И уже это идет.
Да, да, это мы видим уже.
Вот. Но, тем не менее, важно понять, что, в общем, самое главное, конечно, это то, что оба лидера удостоверились в, вот, скажем так, личное отношение к каждой конкретной мировой проблеме. Здесь, мне кажется, многие вопросы остальные, там, что касается там, Сирии, вообще Ближнего Востока в целом, все, что касается, так сказать, прочих горячих точек, что касается торговли, там, обменов там, и так далее, это все уже следствие. Но я бы хотел также подчеркнуть чего-то какую вещь. Любопытно фразу сказал Владимир Путин, когда сказал, что нужно думать не только о сиюминутных практических вопросов, хотя это тоже очень важно, нужно думать о философии дальнейших долгосрочных отношений между Россией и Соединенными Штатами. Понимаете, в чем дело? Дело все в том, что вот эта вот идеология вражды, корпорация «Холодная война», у нее огромные ресурсы мягкой силы, медийные огромные ресурсы, за ними спонсоры стоят огромные, за ними стоит практически все глобальное начальство. А вот инфраструктуры взаимодействия, так сказать, между Россией и Соединенными Штатами, конструктивных подходов двух великих ядерных держав, за ними пока что нет действительно никакой мягкой силы,
да, не наработок, пока.
Никаких мозговых центров. Угу. Причем это касается как Соединенных Штатов, так и России.
Но если брать пресс-конференцию, мы видели, что вот вопросы американских журналистов были очень конфронтационными, да, и по отношению к связям российско-американским, по отношению к собственному президенту, то есть они не вышли вот из того старого окопа холодной войны. Это было совершенно очевидно.
Ну, это было бы странно, если бы они так быстро из него вышли. Вот только единственное, что я бы хотел сказать следующее, что надо, конечно, разделять американское общественное мнение, которое в ходе, прежде всего, выборов самого Трампа показало достаточную степень независимости от медийных корпораций, которые думали, что они владеют умами всех американцев и готовы их убедить в чем угодно. Ну вот, и мнение, так сказать, того самого Вашингтонского болота, который Трамп пришел осушать. Mm-hmm. Неужели вы думаете, что это самое болото не будет сопротивляться? Он полтора года сопротивлялось фактически вместе с европейскими союзниками. Ведь и на саммите «семерки», и на саммите НАТО Трампа продолжали отговаривать от встречи с Путиным. Вы думаете, что вот это обвинительное заключение 12, так сказать, наших сотрудников группы появилось просто так?
Нет, никто не думает. Конечно, это было сделано
специально. И после этого к лондонским демонстрациям протеста, как по волшебству, прибавились лозунги «Don't go to Moscow».
Угу.
Да, «Don't surrender to Putin». Не сдавайтесь Путину, не ходи, так сказать, в Москву.
Но они сейчас уже сделали вывод, что Путин таки, что Трамп таки сдался Путину и чуть ли не в кармане
сидит. А в чем, собственно?
Как мальчишка, значит, молчал, Путин вел всю пресс-конференцию, значит, изгалялся над ним, а он не смог ответить российскому лидеру.
Да, конечно, там никто ни над кем не изгалялся.
Так они подают.
Понятно, что... Ну, послушайте, есть такой анекдот предвыборного года, когда вот в США шли выборы, да? Встречается Дональд Трамп с Папой Римским, Папы Римского слетает шляпа и улетает на воду. Дональд Трамп идет по воде как посуху, достает шляпу, подает ее Папе Римскому. На следующий день в «Нью-Йорк Таймс» появляется статья «Дональд Трамп не умеет плавать». Угу. Поэтому конечно, так сказать, это будет так. Но самое главное, конечно, что ведь важно, что, во-первых, этот саммит состоялся, потому что Дональд Трамп более-менее, конечно, поставил под контроль республиканскую партию и истеблишмент и провел соответствующие чистки. Угу. Вот. Ну а во-вторых, все-таки ясно, что те люди, которые стоят за Трампом, это его окружение и его избиратели, они, конечно, не хотят вот этого старого губернационного порядка. И в этом смысле
спасибо.
Они поддерживают Трампа.
Спасибо большое,
спасибо.
Дмитрий Олегович.
Политолог Дмитрий Дробницкий был на связи с нашей студией.
Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела, на радио «Комсомольская правда». Николай Стариков. По вторникам с 7 вечера по московскому времени. Картина дня.
В студии заместитель редактора отдела международной политики «Комсомольской правды» Андрей Баранов.
И наш ведущий Лена Фурина.
Да, мы продолжаем вместе с вами обсуждать состоявшуюся встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Кстати, Андрей Михайлович, а почему эта встреча называется саммит? Вот можете объяснить?
Ну, слово американское, значит, встреча в верхах. Со времен, так сказать, Горбачева и Рейгана повелось у нас устойчиво вот так именовать. Это короче, чем встреча в верхах. Саммит, вот так. Правда, в американской прессе, да, Джон Болтон, значит, советник президента Трампа по национальной безопасности, просил журналистов не называть это саммитом, то есть не поднимать статус этой встречи, а называть ее просто встречей. Simple meeting, сказал он. То есть вот не надо говорить, что это что-то судьбоносное, что-то историческое, что-то такое важное, типа того, что это было во времена США и Советского Союза. Это все не так важно, это все не так высоко, как было раньше. Просто встреча. Не саммит, не встреча в верхах. Но видите, для них даже такие нюансы, оказывается, имеют значение.
Скажите, а вот Трамп встречался с лидером Северной Кореи, это была встреча или саммит? Это я просто так, ну, уточнить.
Кто как писал? Некоторые говорили саммит, но в основном говорили о встрече или о переговорах.
Да, но, как мы понимаем, сейчас все-таки большинство из тех, кто проявляет интерес к международной политике, внимательно следили и за тем, что говорили, и за тем, ну, скажем так, как лидеры двух стран
вели себя
по отношению друг к другу, ну и те самые невербальные
способы общения. Да, следили за выражением их лиц, за жестами.
Это очень важно, кстати, применительно именно к Дональду Трампу. Потому
что любому человеку, опытный психолог может увидеть, в каком настроении находится человек, нервничает ли он, уверен ли в себе.
Да, но рукопожатие Дональда Трампа становится уже притчей во языцах, потому что каждый раз, когда он с кем-либо встречается, обязательно отслеживают, пожал руку, как сильно пожал, как ответил его визави на рукопожатие. Ну, вот, собственно, за поведением двух лидеров на этой встрече внимательно следила в том числе и физиогномист, специалист по распознаванию лжи Светлана Филатова. И давайте послушаем, какой вывод она сделала.
Оба очень настороженны, но Путин ведет себя более открыто. То есть у него наработанные жесты открытые, и он показывает свою открытость. Трамп, с одной стороны, у него есть установки держаться своих каких-то наработок, да, каких-то заготовок, но он все равно периодически становится как бы человеком просто, да, и вот у него проскальзывают такие вот жесты, что он, в общем-то, готов к диалогу, но он сейчас принял такую выжидательную позицию, ждет, когда ему что-то предложат.
Угу. Было очень забавно наблюдать, оба лидера синхронно сели, потом синхронно посмотрели в пол. Потом, значит, синхронно стали, значит, гладить, отправлять свой пиджак, свои пиджаки. Потом подняли голову и посмотрели друг на друга, тоже очень синхронно. И при этом Трамп, значит, подмигнул Путину и слегка так улыбнулся.
Репетировали, что ли, Андрей Михайлович?
Я уж не знаю, но это было вот... многие обратили на это внимание.
А вы знаете, может быть, дело в том, что если два человека настроены друг на друга, причем безотносительно, то есть они настроены на общение, да, то невольно человек повторяет жесты другого,
но так в данном было, случае... Так и было, потому что года не пожали другу, руки друг другу. Значит, Трамп другой рукой, значит, похлопал Путина по плечу, опустил руку, и в этот момент Путин тоже похлопал Трампа по плечу. То есть вот все должно быть, значит, на одном уровне. Этикет соблюдается, никто никого не унизил, понимаешь, не сделал что-то необычное, в отличие от другого.
Да, но мы хотим обратиться сейчас к нашим радиослушателям с вопросом, как вы считаете, поможет ли эта встреча улучшить российско-американские отношения? Телефон 8 800 200 ровно 9702. Ну и можете прислать ваши сообщения на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Вот я сейчас зачитаю несколько сообщений, которые пришли от наших радиослушателей. Андрей Михайлович, если хотите, можете их прокомментировать. Александр из Перми написал о том, что для России два самых главных вопроса из ряда других – это снятие санкций и Украина. Если по этим вопросам будет какая-то подвижка, какой-то результат, значит, встреча была не бесполезной.
Да.
Далее, Дмитрий пишет, а с чего это, собственно, все надеются на улучшение? Никаких улучшений не будет. Улучшения будут, когда мы все сдадим и на их окорочках нефть, на их окорочка нефть менять будем. Вот так вот. Далее, Олег написал, судя по первой информации, ощутимых результатов ожидать не приходится насчет холодной войны и двух ядерных держав. И до этого было известно.
Ну, вот какой-то Денис здесь бурчит. Во-первых, ты написал, сейчас Баранов пуще прежнего запоет. Я не понял, Денис, что вы имели в виду. Что, пишете вы, что будущее нашей суверенной, в кавычках, державы зависит от встречи с президентом США, курс рубля зависит от снегопада в Канаде и так далее. Вам самим не смешно. Нам не смешно, нам совершенно непонятно, что вы имеете в виду. Вы же там разберитесь у себя в голове и сформулируйте вопрос нормально.
Да, ну просто, видимо, наш слушатель имеет в виду, что мы уделяем слишком большое внимание, ну ладно, если бы только мы, насколько я понимаю, вообще-то, за этой встречей,
да,
следил практически
весь мир. Массовой информации всей планеты, без преувеличения, следили в режиме онлайн, да, в прямом эфире за этой встречей и за всем, что там творилось в кулуарах.
Но продолжают, что называется, да, критиковать наши радиослушатели и бурчать, как вы, Андрей Михайлович, высказались. Людям, думаю, пишет наш радиослушатель, не очень интересно, кто сколько раз кого похлопал и почему. Ну, отлично. Давайте тогда поговорим о том, что вам, наверное, будет интересно. О глобальных вопросах, в частности, вопросах экономики. И один из главных, ну, скажем так, в этой плоскости вопросов касался транзита газа. Потому как, мы помним, да, Дональд Трамп сказал о том, что да, мы будем отстаивать свои экономические интересы, но а что сказал президент нашей страны Владимир Путин?
Господин президент высказывал озабоченности в связи с возможным исчезновением транзита через Украину. Я заверил господина президента в том, что Россия готова сохранить этот транзит. Более того, мы готовы продлить транзитный контракт, который истекает в следующем году, в случае урегулирования спора между хозяйствующими субъектами в Стокгольмском арбитражном суде.
Ну вот сейчас с нами на связи руководитель Центра политико-экономических исследований Василий Колташов. Василий Георгиевич, добрый вечер, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, ну наши слушатели требуют, что называется, сейчас побольше мяса. Ну вот, пожалуйста, мы его, собственно, им и предлагаем, тем, кто жаждет побольше информации. Скажите, пожалуйста, с экономической Хорошо. Точки зрения, какие последствия могут быть от этой встречи?
Да, по большому счету, никаких больших последствий в торговых отношениях России и Соединенных Штатов не будет. Ну, вот единственное, что мы поняли, что сохраняется, возможно, сохраняется, если Украина немножко умерит свою ярость в отношении России, транзит газа через Украину и поставки газа на Украину. Но они должны будут откатить назад, потому что они же очень довольны тем, что выиграли суд, но они немножко недовольны тем, что все остальное складывается для них не блестяще. Но дело в том, что тут вот в отношениях России и США ничего принципиально не меняется. Принципиальные изменения эти переговоры делают возможными в отношениях России и Европы. Вот это очень важно. Потому что Трамп встречался с Путиным для того, чтобы немножко попугать и немножко нейтрализовать несговорчивых европейских партнеров, которые еще при Обаме не подписали трансатлантическое партнерство, не отдались под властью американских корпораций. А теперь им не нравится еще таможенная политика США. И они,
да, начались торговые войны. Угу. А все-таки вот если газ мы возьмем, я немножко на этом задержусь, все-таки Северный поток-2 и американский сжиженный газ, ведь об этом тоже шла речь. Для нас это очень важно, потому что это поступление в бюджет немалое.
Трамп не может заблокировать Северный поток-2, это уже понятно. Значит, нужно сделать хорошую мину при плохой игре. Что, собственно говоря, Трамп и делал на этой встрече, показывая европейским партнерам границы своих теплых чувств к ним. Он показывал, что вот вы боролись против России, мы боролись против России, а я беру и встречаюсь с Путиным, хоть вам это не нравится, и моим не нравится. И это такой тоже способ оказать некоторое давление на европейцев. Но мне кажется, что здесь Трамп ничего принципиально не выигрывает, что здесь скорее будут последствия для европейских политиков, для немецких и французских, которые будут осознавать, что в Евразии им необходимо проводить некую самостоятельную политику, на США не оглядываться. А такая самостоятельная политика, она означает сейчас только одно, это какая-то сделка с Россией, потому что попытка завладеть Украиной и поделить ее с США, она не привела ни к чему, кроме нового такого корпоративно-интеграционного проекта. То есть теперь уже это возглавляет не Брежнев президент, да, а Порошенко. Он собирает украинский капитализм, украинский капитал и выступает здесь единой фигурой. Он, то есть, не управляется все так, как хотел коллективный Запад в 2014 году на Украине, в 2013 году. Так что тут Трамп что показывает? Он показывает, что межгосударственные отношения, да, вот будут выстраиваться, что они будут относительно нейтральны. Ну, в крайней мере, это можно ожидать, если на него сильно не надавят. А в то же время понятно, что США в своих геополитических страстях взяли паузу, да, они не могут даже так активно наступать, и они отступают. Они, по сути, вынуждены отступать и говорить, что мы очень добрые, поэтому мы отступаем.
Василий Георгиевич, следующая ситуация? Кто быстрее добежит до хороших отношений с Россией? Америка или Европа? Вот нет такого ощущения, что европейцы, знаете, делают маленькие шажки? Вон, пожалуйста, давайте вспомним, что заявляет, конечно, итальянский лидер.
Есть ощущение, что Путин буквально высидел эту ситуацию. Он просто высидел ее. То есть на Украине не было никакой, не было необходимых там усилий в 2014 году, там войска не ввели, да, то есть много чего не сделали. Не могли гораздо больше взять, чем Крым, но не сделали этого. Тянули, ждали, значит, спорили, терпели санкции, ограничивались довольно умеренными контрсанкциями. И теперь выросли новые противоречия в мире. Противоречия между США и Евросоюзом. А в первую очередь даже не Евросоюзом, а Германией и Францией. Потому что Франция здесь тоже играет уже довольно важную роль, потому что просто она важна теперь для Германии после Брекзита гораздо, гораздо больше, чем прежде. И противоречит США и Китаю. И более того, пока коллективный Запад боролся с Россией, невероятно в Евразии усилился Китай. Он просто под себя забрал очень много. И в Евросоюзе это понимают. Они понимают, что да, вы можете бороться с Путиным еще 10 лет, России еще 10 лет, а Китай будет усиливаться на
континенте. Спасибо большое.
Спасибо за ваш комментарий. Руководитель Центра политики и экономических исследований Василий Колташов был с нами на связи.
живем в горячее время. Войны, падение режимов, исчезновение стран. Предсказать заранее такое невозможно. Но увидеть, как на наших глазах меняется мир, реально. Путевые заметки нашего спецкора Дарьи Асламовой. Программу «Горячие точки». Слушайте по воскресеньям после 5 вечера по московскому времени. Картина дня.
В студии заместитель редактора отдела международной политики «Комсомольской правды» Андрей Баранов.
И Ирина Фонина.
Да, мы обсуждаем встречу в Хельсинки двух президентов. Президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.
Ну вот что пишут наши слушатели. Встреча поможет улучшению. Трамп и Путин его хотят, но Трампу будут мешать всякие ястребы. Это вот Константин так считает. Геннадий из США пишет нам: очень рад встрече президентов, а по поводу демократов собака лает, караван идет. Make Russia-USA relationship great again. Сделаем отношения, российско-американские отношения великими снова. Константин еще раз пишет здесь: улучшение отношений хотели и Хрущев, и Брежнев, и Ельцин, но каждый раз их портили определенные круги в США. Да, это действительно так. Ну, посмотрим, насколько хватит силы у Трампа сопротивляться этому натиску.
Да, но уж коль заговорили о натиске, о сопротивлении, давайте вспомним, что все-таки наши две большие ядерные державы, в том числе и, естественно, сегодня было упоминание и об этой теме. Сейчас с нами на связи военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Буранец. Виктор Николаевич, добрый вечер, здравствуйте.
Добрый вечер.
И
добрый
давайте
вечер.
Мы сейчас все вместе вот послушаем, что говорил президент о вооружении.
Как крупнейшие ядерные державы, мы несем особую ответственность за международную безопасность. Считаю важным, и мы говорили об этом, отладить диалог по проблематике стратегической стабильности и нераспространения оружия массового уничтожения. Мы передали американским коллегам записку с рядом конкретных предложений на эту тему. Мы считаем необходимым дальнейшую совместную работу по проработке всего комплекса военно-политического и разоруженческого досье. Тут и продление действия договора о стратегических наступательных вооружениях, опасная ситуация вокруг развития элементов глобальной системы американской противоракетной обороны, выполнение договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и тематика размещения оружия в космосе.
Виктор Николаевич, ну вот известно, что Трамп выступал за то, чтобы обсудить вопрос сокращения вооружения, потому что, говорит, 90% потенциала находится в распоряжении России и Соединенных Штатов. И, как мы видим, мы пошли на какое-то опережение, представив запиской свои собственные соображения на этот счет. Как вы полагаете, возможно здесь какое-то сближение?
Ну, давайте говорить без фанатизма. Путин фактически обнажил весь пасьянс тех ракетно-ядерных международных проблем, которые уже существовали давно и которые Кремль уже, наверное, устал повторять. Для нас совершенно не нове, это Путин в повестку дня внес, и он уже тысячу раз повторял, что надо, в конце концов, навести порядок в договорах о стратегических наступательных вооружениях. Вы знаете, Андрей, что у нас сейчас работает СНВ-3. Вот этот намек явно говорит о том, что Путин призывает дальше уже принимать, вы видели, он сказал о перспективах, СНВ-4. Потому что сейчас, и Песков сегодня это сказал, или вчера, что у нас достигнут стратегический ядерный паритет. Хотя, честно говоря, если внимательно считать боеголовки, то американцы и по ракетам, и ядерным боеголовкам нас превосходят. Почему и Песков, помните, сказал очень интересную мысль, она ясна, что с путинского стола слетела, что нам надо забетонировать ядерный паритет. Ну, собственно, кинжалы, авангарды, сарматы, это все вот как раз для того, чтобы выровнять этот паритет. Самое важное, мне кажется, что прозвучало вот в заявлении Путина или в высказываниях Путина, то, что он четко прописал, я не хочу здесь, как говорится, с фанатизмом делать восклицательные знаки, он прописал вот эту ракетно-ядерную программу с российской стороны. И если действительно, как говорит Путин, на высоком уровне будут работать комиссии, вот я чего жду, Потому что все договоры, Андрей, фактически размонтированы. Что по СНВ, что по ракетам средней и меньшей дальности, что по противоракетной обороне, что по тактическому ядерному оружию. Они все сейчас разболтаны еще во времена Обамы, и Путин фактически пытается по этой части возвратить российско-американское отношение в какое-то твердое, жесткое договорное лоно. Ну, как оно будет дальше? Конечно, я бы хотел, чтобы были созданы комиссии, как это Путин говорит, и чтобы в конце концов перестали вот этими картонными мечами бездоказательными доказывать друг другу какие-то там вещи компрометирующие, в конце концов сели по-мужски, спокойно, с арифмометрами, с данными разведки, с параметрами, с телеметрическими картами, сели, в конце концов договорились. В любом случае, мне кажется, что вот ракетно-ядерные отношения между Россией и Соединенными Штатами Америки — это, как говорится, самая опасная зона в наших отношениях.
Безусловно. Спасибо большое, Виктор Николаевич.
Хорошо, что об этом мы поднимаем вопрос.
Спасибо большое, Витя.
Виктор Николаевич Баранец, военный обозреватель «Комсомольской правды», сейчас был на связи с нашей студией. Ну и буквально вот за несколько минут до завершения обсуждения встречи двух президентов давайте коснемся и еще одного вопроса, на который, казалось бы, да, надо было обратить большое внимание, но некоторые говорят, недостаточно все-таки говорили в том числе и о минских договоренностях.
При обсуждении внутриукраинского кризиса обратили внимание на важность добросовестной реализации минских договоренностей. Соединенные Штаты могли бы решительно настаивать на этом и настраивать украинское руководство на эту работу.
Сейчас с нами на связи украинский политолог Михаил Погребинский. Михаил Борисович, добрый вечер, здравствуйте.
Добрый вечер.
Михаил Борисович, ну вот вы ждали большего внимания украинскому вопросу от этой встречи, или считаете, что вот важность была в том, что к минским договоренностям вернулись, а то якобы, так сказать, американский спецпосланник говорил Курт Уолкер о том, что минские договоренности уже, так сказать, можно отдать в архив и на них не настраиваться. Что можете сказать по этому поводу?
Ну, я, конечно, как всегда, строил как бы разные сценарии. Там при положительном сценарии это мог бы быть серьезный разговор на базе принятия, конечно, необходимости выполнения Минска. Разговор о миротворцах, о том, как уточнить или внести изменения в резолюцию, которую подготовила Россия для Совбеза. Но это так, я сам мало в это верил. Mm-hmm. Прежде всего потому, что эта работа, подготовительная работа в этом плане не была сделана, и мне это довольно хорошо известно. То есть в этом в украинском контексте, значит, ожидать каких-то даже таких туманных как бы подвижек, как, например, в сирийской, иранской, израильской проблеме, где намек есть на то, что и будет или почти есть какие-то предварительные договоренности между Путиным и Трампом, то тут я этого ожидать было сложно, и действительно так и получилось. Ничего конкретного, даже намеков внятных нет. И ясно совершенно, что эта тема вообще не сильно, или вовсе не интересует и не интересна Трампу. Она интересна Путину, и он пару слов на эту тему сказал, а для Трампа это неинтересно. Единственная есть надежда, что поскольку эти переговоры как бы запустили, что ли, новую фазу как бы отношений между нашими странами, между вашими странами, между Соединенными Штатами и Россией, и этот запуск как бы предполагает, что по всем важным направлениям, включая и украинский кризис, будет интенсифицирована работа рабочих групп. Будет ли эта группа Волкер Сурков, ну, честно говоря, у меня есть на этот счет сомнения, потому что Волкер, ну, по-моему, просто работает против Трампа. Что тут нужен какой-то.
Ну да, очень автономно себя ведет, действительно вызывает
много вопросов. Да, он фактически выполняет роль такого провокатора, который не заинтересован в выполнении вообще в урегулировании кризиса.
Ну, видите, да, но мне показалось, что вообще как-то украинская тема оказалась на периферии этой встречи. Судя по итоговой пресс-конференции, как-то не было
сделано акцентом. Ну, и вопросов, по-моему, да, особо не задавали
и журналисты. И вопросы не задавали ни наши, ни американские. Но американских вообще мало волновало что-либо, кроме, так сказать, вмешательства якобы в их выборы.
Своей темы довольно забавно, конечно, в каком-то они интересном мире живут там, эти американские журналисты, американские медиа. Но, по-моему, Трамп уже к этому привык, и он же сказал, что даже если я привезу как бы,
да,
в Штаты...
Почему, говорит, Петербург не открывал?
Петербург, но все равно меня обвинят, что я сдал, да, и так. Это он понимает и ничего тоже не ждет, ничего удивительного нет. Я просто думаю, что украинская тема совсем не подготовлена для принятия даже каких-то намеков на то, что будет продвижение. И я еще раз хочу сказать, что, возможно, просто мне как бы... Это же что за встреча? Эта встреча, почему она как бы... Почему это хорошо? Mm-hmm. Потому что это шаг по пути к разрядке как бы напряженности. Пусть маленький, но шаг. А без этой разрядки, без урегулирования или снятия вот этого напряжения между Россией и Западом, украинский кризис не может быть разрешен. Это совершенно исключено.
Абсолютно.
Поэтому
правильно.
Есть, да, есть надежда, что вот этот шаг, вот этот шаг к детанту, вот это как бы новая, и пусть не эра, но какая-то новая фаза отношений между лидерами.
Да, он приблизит эту разрядку. Спасибо большое.
Спасибо большое. Украинский политолог Михаил Погребинский был на связи с нашей студией. Ну а с вами в течение этого часа были мы, заместитель редактора отдела международной политики Андрей Баранов.
И наш ведущий Елена Фонина.
Спасибо всем, кто был с нами, и до следующей встречи.
Прекращаю свою деятельность на посту президента СССР.
Ай, на небе туча.
Гол! Илья Ковальчук! Я не верю своим глазам!
Это с нами уже явно было. Это дежавю. Воспоминания о прошлом, о том, что было в детстве и молодости, то, что мы бережно храним в памяти.
Программу «Дежавю» слушайте по будням с 11 вечера по московскому времени.